слухаєте подкаст Громадського радіо.
І отруєння російського опозиціонера Олексія Навального обговорюємо з політологом Олександром Морозовим та Федором Крашенінніковим, публіцистом та громадським діячем. Олександр Олегович, ваша перша, ваша перша така аналітична думка, що відбувається взагалі? І, ми знаємо, що було у мережі дуже багато, наприклад, з боку Маргарити Симоньян, голови Russia Today, чи RT, як воно зараз називається, і її, так би мовити, посіпак, які одразу сказали, що він просто, чи Олексій Навальний, чи то просто напився, чи в нього був стрибок цукру у крові, чи щось інше. Ваша аналітична думка з цього приводу?
Ну, конечно, мы сейчас только находимся в предположениях, потому что действительно, как вы правильно сказали, немецкие врачи только сегодня предварительные какие-то соображения выскажут по результатам анализов. А российские данные, которыми мы можем располагать, они противоречивы, потому что, как, может быть, уже знают радиослушатели, в первые часы омские врачи сообщили, что имеются следы отравления и даже назвали конкретный препарат, которым был отравлен Навальный. Но в течение следующих двух суток позиция врачей изменилась, по всей видимости, под давлением каких-то силовых структур, которые отвечают перед Путиным за это расследование. И возникла ситуация, при которой отравления нет. Симоньян и целый ряд других журналистов поддержали это, что якобы его нет, но мы пока, конечно, не знаем итогового результата. Но здесь что настораживает, если коротко сказать? Вспоминается убийство Бориса Немцова. Как модель такая
расследована. Ще не Політковської, насправді, яку теж отруїли перед посадкою на літак.
Да-да-да. Еще раз, простите, я не расслышал.
Я казав про Анну Політковську, яку також отруїли перед посадкою на літак.
Совершенно верно. И Анна Політковська, которая... То есть у нас многочисленные в России эти случаи отравлений. И Петр Верзилов, и Владимир Карамурза, и Анна Політковська. Не говоря уже об этих зарубежных отравлениях, которые предпринимают специальные службы. Кроме того, есть много эпизодов нападений такого типа на гражданских активистов. Ведь самому Алексею Навальному, как многие помнят, плеснули в лицо зеленкой, сильно повредили глаз в свое время, ну и так далее. Но здесь, мне кажется, важно вот что, что, по всей видимости, поначалу не было ясного решения в Кремле, что сделать с этим эпизодом, и началась команда расследовать. Но потом ее приостановили. Это буквально как в деле Немцова. То есть только в деле Немцова еще дальше пошли, да, хотя бы нашли тех, кто это сделал. Здесь создана ситуация, при которой из Омска уже никто ничего не узнает, потому что там изъяты, значит, записи видеокамер, журналисты не получат к ним никакого доступа. Материалы врачебной деятельности запутаны омских врачей. На них теперь невозможно будет опираться, они будут двусмысленны теперь. Таким образом, здесь вот власть предпринимает все, чтобы мы не смогли для себя ответить на вопрос однозначно, что это было.
Олександр Олеговичу, хотів би уточнити, ви не вважаєте, як дуже багато політологів, особливо так відкрито опозиційних російських, кажуть, що це було отруєння інспіроване Кремлем фактично. Це був план Кремля. Тобто, на вашу думку, це була така місцева ініціатива?
Ну, дело в том, что здесь надо так, мне кажется, судить. Все-таки, конечно, можно считать, что Путин сам дает непосредственно указания там травить людей, но мне кажется, здесь действует скорее что-то вроде, знаете, такой схемы, о которой тоже многие писали неоднократно. Вокруг Путина много людей, совершенно безобразных и безумных, которые его обслуживают, как, например, там Пригожин или даже более крупные какие-то системные деятели, как главы госкорпорации известные. Это ближайшее окружение Путина. Оно с разными проектами приходит к нему по борьбе с неприятностями, которые у них есть. Предлагают свои решения. Ну, некоторые решения отвергаются, на некоторые решения есть согласие. Это не значит, что это произойдет прямо сегодня. Я думаю, что Навальный имел такое количество противников и врагов, что не только там господин Пригожин, знаменитый там организатор донбасских этих парамилитарных отрядов, которые воевали там в 14-16 годах. Или там, допустим, господин Чемизов, которого разоблачал, или господин Сечин, этих господ просто море. Их, в свою очередь, ближайшее окружение, конечно, мечтает видеть, чтобы Алексей Навальный куда-то делся с публичной сцены, перестал публиковать свои разоблачения. Атмосфера, которая создана Путиным сейчас после поправок, атмосфера никогда не была хорошая, а сейчас она ухудшилась еще в два раза. Она, конечно, развязывает руки этим людям. Вот у меня такая точка зрения.
Пане Олександре, я ще маю таке запитання, тому що дуже популярною є ця думка, бодай я її часто зустрічаю в соціальних мережах, коли люди висловлюються з приводу того, а чи дійсно Навальний такий аж опозиціонер, чи це не певна домовленість між ним і Кремлем,
що є він проєктом Кремля, як кажуть.
Да. І про це говорять дуже багато насправді, і думки різняться. От ваше бачення і ваша позиція з цього приводу?
Ну, понимаете, это очень сложная такая схема Кремля будет, если считать, что Навальный... Вообще, в наших землях есть такая любимая концепция, что самое что-то такое оппозиционное, за ним всегда стоит, наоборот, какая-то рука, которая продета в эту куклу, да, и это зловещая рука тех же самых людей. И в российской политике, кстати, в украинской это очень распространено. На мой взгляд, Навальный, конечно, не может быть проектом Кремля никаким образом. Он прошел длинный путь довольно опасного сопротивления. И, в общем, вот дошел до ситуации, когда его жизни уже угрожает что-то. Режим Путина, надо заметить, в отношении внутренних противников, которые у него есть, он очень четко всегда, ну, в длительное время поддерживал одну и ту же такую, как бы, путинскую установку, что есть люди, которых надо уничтожать, но это предатели, да, в понятиях Путина. И есть враги. К врагам можно относиться уважительно. Навальный относился к тем врагам, которым во внутренней политике, к которым Путин и, может быть, какие-то близкие ему люди относились как к врагу, но не как предателю.
Але все ж жодного разу не назвали його ім'я,
да,
в публічному просторі.
Действительно, есть такой странный момент, он был, мы его фиксировали, когда он избегал. Это было в момент, когда Навальный явно, даже электорально поднимался, и все чувствовали, что Навальный может вот оказаться таким человеком, который приведет к такому опрокидывающему голосованию. Но мне кажется, сейчас не так важно этот политический вес Навального, как бы его политические возможности, потому что ситуация сложная, политические возможности в России сокращаются, в том числе и для Навального. А важно то, что он попал в очень тяжелую ситуацию. Мы уже видим по реакции немецких врачей, что это ведь не кончится там неделей, да? Ему предстоит, как Петру Верзилову, возможно, который был отравлен тоже, ему предстоит, возможно, 2 или 3 месяца реабилитации в больнице, он не сможет уверенно себя чувствовать. В этом смысле слова организаторы добились какой-то цели, они выбили Навального из активной жизни, во всяком случае, на 3 месяца.
Дякуємо вам. Олександр Морозов, політолог, науковий співробітник Академічного центру Бориса Німцова з Праги, був з нами на зв'язку. Говорили ми про його аналітичне бачення ситуації з отруєнням чи то не отруєнням. Сьогодні ми дізнаємося все, напевно, сьогодні ми дізнаємося все остаточно. Сьогодні мають оприлюднити дані з німецької клініки.
Щоб попередні, вже заключення саме німецьких.
Треба ще додати, що вчора, здається, було інтерв'ю, в якому пролунало, що було отруєння, але там є lost in translation, як то кажуть, англійською мовою. Ну, тобто, незрозуміло, як, чи це правильно було перекладено з німецької мови, чи справді малося на увазі, що це саме отруєння спеціальне, чи просто людина отруїлася, але, знову ж таки, незрозуміло, наскільки взагалі реально отруїтися настільки, і наскільки взагалі ця ситуація є більш-менш відповідаючою реальності. Ну, давайте так.
А ми прямуємо далі, ми маємо ще одного спікера з цієї ж теми, публіцист, політолог, громадський діяч Федіре
Крашенінніков. Федір, добрий вам день, добрий день.
Добрий день, да, хочу поздравити всіх слухачів вашого радіо, українців, з праздником.
Спасибо вам большое.
Я искренне с вами, хотя я и гражданин России, и русский человек, но я считаю, что это здорово, что страны и народы получают свою государственность, свою независимость, и это можно только поддерживать. Поэтому с праздником вас, дорогие мои украинцы.
Мы, кстати, тоже все як то кажуть, желаем россиянам получить свое национальное государство, все-таки не империю, а национальное государство. Федор, от лирики хотелось б, не можу перейти з української на російську, хочеться, а не виходить. Федор, хотелось бы вашу позицию по поводу отравления Алексея Навального. Насколько вообще эта ситуация, насколько она адекватна тому политическому режиму, который существует сейчас в России?
Ну, режим в России меняется на наших глазах, и мы видели, как на наших глазах изменился режим в Беларуси, который до какого-то времени казался многим внешним наблюдателям достаточно умеренной, даже такой несколько комичной диктатурой на окраине Европы, что ну вот какой-то такой потешный батька там, значит, что-то там такое смешное говорит. А оказалось, что это не смешно, что в несколько дней режим Лукашенко коллапсировал до такой кровавой диктатуры, которая вполне вот пытается выглядеть как какая-то африканская диктатура с автоматами, там, с пытками и так далее. В России происходит примерно тот же процесс, но на дальних подступах. То есть Путин в какой-то момент, недавно, очевидно, понял, что он уже давно не так популярен, как ему привычно думать. И, очевидно, события в Беларуси для него не кажутся случайными, и он боится их повторения в России. И, собственно, поэтому заранее началась зачистка каких-то деятелей оппозиции. Причем, ну, вот вы упоминали Политковскую, это немножко, понимаете, другая история, что есть просто критики, которые надоедают, раздражают, а есть организаторы. Вот Борис Немцов, он был ведь полезен и оппозиции, и ужасен для Кремля не тем, что он писал статьи и разоблачения, а тем, что он был организатор и координатор. Через него шла координация всей оппозиционной деятельности, и тогда предстояли выборы в Государственную Думу, и если бы Борис Ефимович остался жив, то он бы, очевидно, смог сформировать список оппозиционной партии «Парнас» не таким, каким он был. И это в том числе с участием того же самого Навального. Но его убили, и поэтому там получился какой-то очень плохой список, и вся эта история обернулась ничем, что еще раз подводит нас к мысли, кому выгодно. Кремлю и выгодно, естественно. Прямая выгода была. С Навальным история совершенно
та же самая. Все-таки можно уточнить здесь вот этот момент, потому что очень многие писали про то, что, скорее всего, это инициатива сибирских единороссов. Все-таки не инициатива московских каких-то силовых кругов.
Нет никаких сибирских единороссов, уверяю вас. В смысле, они есть, но это абсолютно не того формата люди, которые смогли бы без разрешения Москвы провернуть такую операцию. Вы понимаете, что отравление человека ядом в публичном месте, уж не знаю, где его травили, могла привести к массовой трагедии. И чтобы такое ювелирное мероприятие произвести, нужны, во-первых, очень квалифицированные люди, которые умеют обращаться с ядами. То есть вы понимаете, в каких ведомствах такие люди существуют. И, собственно, сами эти яды, которые тоже на базаре в сибирских городах не продаются. Я думаю, что, конечно, никакие это не сибирские единороссы, то есть, возможно, они, конечно, были недовольны, но ни до такой степени не простирается их влияние. Скорее всего, исполнители могли быть какие-то, вот о чем говорил мой коллега, люди из ближнего окружения Путина, может быть, не по его прямому приказу, но пользуясь вот этой атмосферой подозрительности и вседозволенности, которую он создал, и вообще самим этим режимом существующим. А почему Сибирь? Возможно, до того она и была и выбрана, чтобы перевести стрелки туда. Ну, что вот не в Петербурге же его там, не в Очи, не Пригожина его же отравили, да, а вот он где-то там в Сибири и так далее. Я абсолютно согласен с тем, что его хотели убить, а не напугать. И, конечно, версия была простая у них, что он должен был умереть, очевидно, в самолете. Ну, то есть ему должно было стать плохо, он должен был умереть. Самолет уже должен был сесть с мертвым телом. А дальше они бы запустили всю эту вакханалию, что он напился самогона, значит, и плясал всю ночь, как они начали говорить. Ну и дальше уже никому было бы неинтересно. Но, во всяком случае, они так думали. То, что Навальный выжил, это, конечно, испортило несколько планы. Но почему они пошли на такие радикальные действия, я хочу вернуться к своему тезису, что он для них опасен не столько, как автор разоблачений. По большому счету, Путину глубоко наплевать, что про него и про его друзей пишут в интернете. Он его не читает. Навальный был опасен, как и Немцов, как организатор. Вот, то есть он интересен как человек, который создал по всей России сетку сторонников, штабов, У него огромный медийный ресурс. То есть в четверг, когда его травили, он должен был опять вечером выступать на своем YouTube-канале, у которого сотни тысяч, даже миллионы просмотров. Ну, то есть совершенно четко было принято решение устранить его как модератора вот этой стратегии умного голосования, которая в том числе и в Беларуси так хорошо себя проявила, да, когда выбирается любой кандидат подходящий, и за него все голосуют. Ну и плюс как обладатель медийного ресурса. Я думаю, что это готовилось все заранее, но события в Беларуси должны были подхлестнуть.
Федор, у меня еще короткий вопрос, у нас 3 минуты остается. Скажите, пожалуйста, вот был вот этот слив в газету «Московский комсомолец», как передвигался Навальный по Томску и что...
Силовики отслеживали его передвижение.
Насколько вообще, первое, насколько вообще можно верить материалу этой статьи, насколько он манипулятивный или нет? Второй пункт — это насколько вообще реально, что в газете публикуется фактически слив ФСБ, или я не знаю, кто мог за ним следить в этой ситуации, да, и кто, ну, как бы, насколько адекватно, что в газете публикуется этот слив, и зачем?
Ну, во-первых, это, конечно, совершенно неадекватно, это выглядит как какое-то паническое, истеричное признание спецслужб в том, что это они пытаются объяснить, что это не они, что мы вот за ним следили, и у нас все ходы записаны, и это не мы. Хотя довольно странно, из этого же материала можно сделать другой вывод, что раз вы за ним так плотненько следили, у вас вам и карты в руки, вы могли это сделать где угодно. Почему они это делают? Это как раз показатель атмосферы полного вообще развала здравого смысла, который мы наблюдаем в путинской России, потому что, ну, действительно, чистосердечное признание. То есть на человека нет никакого вот такого дела, которое бы требовало такой слежки. Тем не менее, за ним и за всей его командой, и за всеми его соратниками ведется постоянная круглосуточная слежка силами всех спецслужб. И они сами считают эту ситуацию настолько нормальной, что даже без всякого беззрения совести публикуют об этом отчеты в газете. Я думаю, что, к сожалению, для газеты с характерным названием «Московский комсомолец» мы должны принять эту статью как слив из спецслужб. И она, конечно, очень негативно характеризует и спецслужбы, и саму газету «Московский комсомолец», которая выступает в такой омерзительной роли сливного бачка спецслужб. Но это правда. Мы увидели изнанку того, как все устроено, и это очень печальная и грустная изнанка.
Очень коротко, потому что нет времени. Как вам кажется, те события, которые сейчас происходят в Беларуси, если все получится и удастся свергнуть Лукашенко, это повлияет на Россию и на авторитет Путина, и будет ли иметь какие-то последствия в России?
Очень коротко, в 2 словах буквально.
Я как гражданин России боюсь, что нам, гражданам России, Путин за это будет мстить, потому что что бы ни происходило в мире, в России все это кончается закручиванием гаек. К сожалению, нас это ждет, но не мешает нам всем радоваться за белорусов и желать им успехов в их борьбе с этим отвратительным персонажем с усами.
Дякуємо вам. Большое. Федір Крашенінніков, публіцист, політолог та громадський діяч, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».